начнем эту получасовку с рассказа о Костромской области. Из любопытных местных новостей сообщение в газете «Крестьянские ведомости». Цитирую. Губернатор Костромской области Игорь Слюняев направил обращение первому заместителю председателя правительства России Виктору Зубкову, в котором выражена надежда на ужесточение мер таможенно-тарифного урегулирования ввоза в страну продуктов сыроделия из-за рубежа. Речь идет об увеличении на 40-60% таможенных пошлин на ввоз в Россию продукции сыроделия, сообщает пресс-служба главы региона. Такое ужесточение мер позволит российским предприятиям увеличить объемы производства и сбыта сыров, укрепить свое экономическое положение, провести техническую модернизацию производства, снизить риски товаропроизводителей, что будет способствовать установлению справедливых цен на отечественные сыры, говорится в письме. В пояснительной записке к этому сообщению подчеркивается, что сегодня на территории региона действует 9 сыродельных предприятий, которые за последние 2 года снизили общий объем производства сыра на 23,7%. По мнению специалистов, одной из причин такого снижения стали массированные поставки в регион импортных сыров. Конец цитаты, напомню, это статья в газете «Крестьянские ведомости». Итак, чем же, включая производство сыра, конечно, живет эта область? Беседу ведут профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат Костромской городской думы Максим Ерин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, губернатор Игорь Слюняев называет Костромскую область крепким середняком. Его оппоненты с довольно увесистыми цифрами в руках доказывают, что область на последних местах в Центральном федеральном округе. Каково реальное положение в экономике и социальной сфере области?
Если вот выстроить всю группу середняков, она огромная, это 2/3 российских регионов, то Костромская область наряду с Кировской, Пензенской, Курганской и еще группой отраслей, которых мы называем полудепрессивной, вот будет находиться в хвосте этой группы середняков. Поэтому тут уж на вкус, стакан полупустой или полуполный. Костромская область... Она имеет объективные причины для того, чтобы испытывать проблемы. Это внешняя периферия центра, слабо освоенная относительно других регионов центра, с худшей гораздо сетью дорог, инфраструктурой менее развитой, со всеми острейшими проблемами нечерноземки, постарением, вымиранием деревень, с очень небольшим центром, в общем, по меркам региональным, всего лишь 270 тысяч населения, который с трудом создает эффект какой-то развития, еще и расположен на краешке области. И сама область немаленькая по территории. Поэтому это вот такая вот черноземная периферия со всеми болячками, характерными для таких территорий. И плюс к тому еще со специализацией, которая оказалась крайне неконкурентоспособной в период переходных лет, перехода к кризису. Почти вымерло и машиностроение, и текстильная промышленность на льне. Ну и получше немножко пищевка, но все равно большие проблемы. Ведь рынок-то сбыта в Москве, а добираться до Москвы много дальше, чем более близким регионам. Ну и как-то более-менее живет лесная деревообрабатывающая промышленность. Но единственный пример инвестиций был именно туда – в том числе зарубежных инвестиций. Но запасы леса на фоне центральных областей, они, конечно, получше, но на фоне более крупных конкурентов это относительно немного. Поэтому даже не беря во внимание качество управления, которое тоже было проблемным, были очень серьезные объективные предпосылки для того, чтобы область долго оставалась и продолжает оставаться в полудепрессивном состоянии.
Спасибо. Максим Александрович, в последнее время широкое критическое освещение в СМИ получило кадровая политика губернатора области Игоря Слюняева. Говорят, что после отставки мэра Костромы Переверзевой, которая произошла по инициативе губернатора, Слюняев практически перевел город на ручное управление и лично распределял городской бюджет. Так ли это и сохранилось ли такой стиль управления сегодня?
Я бы хотел еще пару слов добавить вот по предыдущему вопросу. Что касается лесной промышленности, то я бы просто не забывал о том, что все инвестиции, которые были сделаны, они были сделаны еще до прихода губернатора Сухаева. А в период же как раз его правления подобного рода крупных проектов, например, как тот же «Кроностар», в области не наблюдалось. И сейчас тот же «Кроностар» находится на грани выживания, что как раз обеспечивало такому крупному району, Шаринскому району, одному из самых крупных районов области, как раз его жизнь. Не то, что выживание, а процветание. Сейчас эта ситуация очень сильно ухудшилась. А что касается вот этой системы перевода на ручное управление, то да, это не секрет, что госпожа Переверзева ушла с поста не по собственной инициативе, и это достаточно широко освещалось и массировалось в общественном сознании. Потом, по сути, и не было выбора даже. Выборов, когда назначался, когда мы избирали нового мэра, и избрали бывшего заместителя гаража областной администрации. Ну, вы сами прекрасно понимаете уровень подготовки подобного рода людей. Сейчас же вообще введена новая система, это как раз система сити-менеджера, когда глава администрации, по сути, человек, который занимается коммунальными проблемами, избирается на конкурсной основе депутатами. Не прямым голосованием населения, но сейчас такая система во многих городах уже России. Вот, естественно, что я в данной ситуации выступал против этой системы. У нас когда 2 года назад проходили общественные слушания, и 90 человек присутствовавших на этом мероприятии, на общественных слушаниях по переходу на систему сити-менеджера, никто, кроме меня, не выступил против. Вот настолько эти слушания были уже подготовлены, заранее отрепетированы. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная сейчас в области. Например, вот одно из последних кадровых изменений, госпожа Сусова, которая руководила департаментом информационной политики, сейчас будет возглавлять департамент экономики. Ну, вы сами прекрасно понимаете, пиарщик, который возглавляет экономику, это, ну, по меньшей мере, мне кажется, смешно.
Максим Александрович, а вот городская и областная дума, они играют какую-то роль в политической жизни области? Вы депутат городской думы, выборы последние в Костромскую областную думу все-таки показали, что «Единая Россия» набрала менее 50%. Ну, хоть какая-то оппозиция есть.
Ну, что касается области, что касается как раз Костромской областной думы, то здесь говорить очень сложно. Да, конечно, единороссы набрали менее 50%, но они достаточно уверенно за счет личностных качеств выиграли очень многие одномандатные округа. Поэтому у них сейчас достаточно уверенное большинство, и это не мешает им проводить решения, которые им выгодны и удобны. Что касается городской думы, то здесь ситуация немножко другая. Все-таки дума города ближе к народу, она избирается из числа именно горожан, а не всей области. И здесь округа достаточно небольшие, порядка 7 тысяч человек. И здесь больше интересы стоят уже не политического характера, а больше такого, знаете, уже именно по конкретной адресной помощи каждому жителю. Есть у нас фракция независимых депутатов, она называется фракция «Народный депутат», в которую, собственно, я и вхожу. Есть у нас фракция «Единой России», но какого-то такого антагонизма или противостояния фракции внутри Думы не наблюдается. А было это на первоначальном этапе, когда были как раз выборы главы города, были до этого выборы председателя Думы. Естественно, были у каждого свои интересы. Но я вам скажу, что и в «Единой России» не все так просто. Там грызня гораздо больше и жестче, чем, например, у нас. Потому что нам-то как раз делить нечем. Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации, там, при наличии 8 человек из 35 нашей фракции, нам очень сложно будет уговорить там других единороссов поддержать какие-то наши решения, там, я имею в виду политического характера. Что касается жизни города, то здесь как бы депутаты все сходятся в едином мнении, что фракция не играет в данной ситуации никакой роли. Вот, например, просто последний, один из примеров. Федерация выделила 139 миллионов на ремонт дорог. По слухам, естественно, я не буду это утверждать, но областные депутаты очень рассчитывали эти деньги забрать себе. Не в плане, что они из расходов по собственному усмотрению, а в плане, что отчитаться. Естественно, сами понимаете, при наличии большинства в областной думе единороссов, этот проект был бы очередной проект перед выборами, а-ля «Единая Россия» там сделала всем дороги. Депутаты же городские отстояли эти деньги, и эти деньги сейчас каждый депутат расходует по собственному усмотрению. То есть по 4 миллиона каждый городской депутат получил для того, чтобы заасфальтировать те участки дороги, которые он считает приоритетными и необходимыми.
Спасибо. Наталья Васильевна, а как вы оцениваете вот интегрально качество управления, влияние на экономической политике Костромской области?
Ну, я просто смотрю на цифры, не живя и не испытывая на своей шкуре. И цифры позволяют мне утверждать, что основной способ управления Костромской областью, во всяком случае с федерального центра, это заливка деньгами. Потому что, например, в 2010 году, когда видно было что-то совсем не очень здорово, масштаб трансфертов на сбалансированность, это полуполитические такие трансферты, вырос почти почти в 5 раз. И на что же вообще добавка, которая составила треть? Расходы бюджета выросли на треть в Костромской области. Возможно, господа депутаты этого не заметили. Я беру за 2 года. С 8-го до кризисного к 10-му по завершению. Так на что деньги тратились? Вы думали на нацэкономику, когда вы делите ваши маленькие суммы? Да нет. В 10-м году расходы на национальную экономику, возможно, это связано с назначением, сократились на 20%. А национальная экономика – это основные инвестиции из бюджета. Расходы на ЖКХ сократились на четверть. Возможно, там идет шикарная реформа, а может, просто и денег нет совсем. Расходы на здравоохранение росли еле-еле в темп инфляции 2 кризисных года. Так на что же выросли деньги? Вот я смотрю и поражаюсь. Да, на здравоохранение сократились на 9%, но внутри этого здравоохранения есть шикарный подраздел физкультура и спорт. Вот только в 2009 году, в острой фазе кризиса, расходы на это дело выросли на 66%, а итогом за 2 года вдвое. И, наконец, самая главная структурная единица в Костромской области – это расходы на социальную политику. Костромская область – чемпион Центрального федерального округа по темпам роста. Это в 2,5 раза за 2 года, а выплаты населению выросли почти в 3 раза. Вот такими вожжами и держится спокойствие на территории.
Спасибо, Наталья Васильевна. Максим Александрович, у нас традиционно после какую-то заключительную свою реплику, которая не была инициирована моими вопросами.
Вы наверняка знаете, что сейчас идет создание партии Ярошкова, там, Милова, Касьянова, Яницова под названием «Парнас», и в Костроме 30 марта должно было состояться учредительное собрание. Так вот, по непонятным причинам, Кострома стала единственным регионом, где мероприятие было сорвано в связи с невозможностью проведения в зале областной филармонии подобного мероприятия. Причем причины отказа были совершенно неясны. Просто сотрудники вынесли бумагу, на которой было написано: проведение собрания в здании филармонии невозможно. И любые попытки были выяснить причину вот этого отказа не увенчались абсолютно никаким успехом. Я не знаю, стоит ли здесь говорить как раз о закручивании гаек и о ручном управлении, но Кострома в очередной раз просто отличилась.
Очень характерный пример. Спасибо. Наталья Васильевна, ваша заключительная реплика.
Очень простая. Если в регионе уровень экономики в 2 раза ниже среднего по стране, вот жилья и инвестиции почти в 2 раза ниже, доходы населения ниже на треть, а чемпионским видом деятельности являются социальные расходы, ожидать модернизации от таких регионов практически невозможно.
Вы слушали очередную беседу из цикла «Российские регионы». Речь шла о Костроме, о Костромской области. Беседовали доктор географических наук Наталья Зубаревич, депутат Костромской городской думы Максим Ерин и Игорь Яковенко, который является ведущим этого цикла.